Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Майор милиции Алексей Дымовский продолжает разоблачать полковников и генералов. Как и чем аукнется майору сегодняшний день милиции? Беньямин Нетаньяху из Вашингтона призвал палестинцев к переговорам без предварительных условий. Каковы итоги визита премьер-министра Израиля в США? Независимые медицинские эксперты ставят под сомнение гриппозную угрозу в России. По каким причинам в этом году о сезонной болезни говорят как никогда много? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский собирается передать в Департамент собственной безопасности МВД России или лично в руки премьер-министра страны Владимира Путина аудиозаписи, уличающие в коррупции сотрудников и руководителей новороссийской милиции. Дымовский подтвердил это на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Он рассчитывает на отклик со стороны премьер-министра и привез, видимо, все аудиоматериалы с собой. Майор отверг предположение о своих связях с неправительственными организациями, финансируемыми из-за рубежа. Такое мнение высказал вчера официальный представитель Министерства внутренних дел. 6 ноября Дымовский выступил в интернете с видеообращением, в котором заявил о фактах грубейших нарушений закона в работе милиции Новороссийска и всего Краснодарского края. В воскресенье Дымовского уволили из органов внутренних дел с формулировкой «за клевету». На сегодняшней пресс-конференции майора присутствовала моя коллега Вероника Баде.
Никому неизвестный майор милиции из Новороссийска буквально за несколько дней стал знаменитостью. В небольшом зале независимого пресс-центра собралась толпа. Около 100 журналистов, 30 с лишним микрофонов, больше 20 телекамер. Майор, однако, опоздал на 45 минут. Сказал, что он в первый раз в Москве и не ожидал, что здесь такие пробки. Выглядел он весьма импозантно. Загорелый, в штатском, в джемпере и белой рубашке с галстуком. Алексей Дымовский сообщил прессе, что обратиться к Владимиру Путину его заставила обида за всех сотрудников милиции, подвергающихся гонениям и сталкивающихся с хамским отношением со стороны начальства. Он надеется, что последует реакция от российского премьера, что тот проведет изменения в самой структуре органов МВД. А вот что сказал Алексей Дымовский о коррупции в органах милиции.
Это идет сверху. Если ты выполнил план, молодец, не выполнил, дай денег проверке, которая приедет, купи там что-нибудь, помоги, чтобы тебе не попало от начальства. Это все идет от руководства. Все эти приказы идут от руководства, только они устные идут от приказа. А мы вот такие простые, мы попадаем только уже под статью, под превышение служебных должностных полномочий.
Алексей Дымовский о том, как проходят в Новороссийске служебные проверки местной милиции.
Третья запись там говорит о том, что как у нас проходят проверки. То есть с Москвы, вот последняя приезжала, один из проверяющих попросил себе и своей жене 2 телефона по 30 тысяч каждый. Вот. Материальную помощь, которую мы получаем, мы практически ее не видим. Мы получили ее в кассе, тут же сдали ее на то, чтобы проверяющие приезжали и развлекались. Некоторые приезжают уже, у них на флешке уже готовы справка. Они едут пить, гулять, отдыхать, флешку отдают начальнику штаба, они ее распечатывают, сами вбивают некоторые недостатки, чтобы было или 3, или 4. То есть, ну, он же совсем проверяющий не может приехать и сказать, что там 5. Ему же никто не поверит, и как бы для общественности это будет выглядеть глупо. Поэтому делают троечку.
Алексей Дымовский сообщил, что у него есть примерно 150 часов аудиозаписи, содержащих компромат на руководство УВД Новороссийска, и продемонстрировал прессе мини-диктофон, который, начиная с весны этого года, он включал каждый день, придя с утра на работу. Что содержится в этих записях, какой именно компромат, Дымовский не сообщает. Он хочет передать все эти материалы только лично Владимиру Путину или в Департамент собственной безопасности МВД. Майор опроверг подозрение в том, что его используют некие иностранные фонды, заинтересованные в дестабилизации обстановки в России. Сказал, что с иностранцами общался в своей жизни всего 2 раза. Один раз в далеком детстве, а второй раз в Амурской области на китайском рынке. Пресс-конференцию Алексея Дымовского посетил адвокат Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость». Вот что он думает об этой истории.
Ну, у меня версии 2. Первая, это действительно милиционеру надоело, и здорово, что вот он нашел в себе силы, смелость пойти на этот шаг, то есть озвучить проблему, происходящую в МВД. Ну и, собственно говоря, надеюсь, что это послужит тому самому антикоррупционному плану, который провозгласил президент и правительство, и, так сказать, будет таким толчком. Особенно толчком вот в южных регионах страны, а Краснодарский край один из самых коррумпированных, это подтверждает и статистика. Очень надеемся, что это будет таким двигателем хорошим. А вторая версия, ну, она, так сказать, от многих я слышал, что это какая-то спецоперация, возможно, какая антикоррупционная. И началась она не просто так, именно в Новороссийске, то есть в Краснодарском крае. И вот, может быть, ситуация с бурятским министром, который был привлечен к уголовной ответственности как раз по старым делам, когда он возглавлял Азовско-Черноморское управление, именно в Краснодарском крае. То есть, видимо, там действительно такое место, нарыв, можно сказать, системы МВД. И вот такая конспирологическая, что ли, версия, она существует, что это вот такое начало, грамотно продуманное, с пиар-поддержкой хорошей. Ну, здорово и это, собственно говоря. Я считаю, что и та, и другая ситуация, она только на пользу.
По данным Левада-центра, большинство россиян к милиции относятся с недоверием. С заведующим отделом социально-политических исследований центра беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Две трети россиян, ну, даже немножко больше, там 67-68% по данным нашего опроса в этом году, относятся к милиции с недоверием. Примерно столько же, чуть поменьше, 64%, считают, что она работает неэффективно. В этом смысле у россиян, с одной стороны, большие претензии к милиции, с другой стороны, большое недоверие к ней, что, вообще говоря, в чрезвычайном противоречие с тем, как в большинстве развитых стран мира относятся к милиции, полиции и так далее. Там примерно две трети граждан доверяют работникам соответствующих органов.
В чем главные претензии к милиции?
Во-первых, это опаска. Получается, что с опаской к милиционерам относятся даже чуть больше населения, чем к хулиганам и грабителям, преступникам. Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов. Значит, есть вот такой как бы подсознательный страх. Отчасти он основан на опыте. И другая сторона дела – это неэффективность. 55% тех, кто обращался, не получили решения своих дел и недовольны тем, как с ними обошлись.
Говорил социолог Борис Дубин. Майор милиции Алексей Дымовский сообщил на пресс-конференции в Москве, что многие коллеги из Краснодарского края его поддерживают, что некоторые нынешние и бывшие сотрудники местной милиции готовы также дать показания. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Смелый и несколько странный для русского офицера милиции последних десятилетий поступок майора Алексея Дымовского я попросил прокомментировать председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Что-то изложено, системно изложено, да? Дымовским в системе, это все правда. Вся правоохранительная система, да и вся государственная система прогнила, поскольку у нас до сих пор с момента 91 года не сформирована идеология государственной службы. Реально, это служение интересу начальника, группе начальников, защита властных полномочий, защита бюрократии и возможность счет лояльности получать коррупционную ренту. Милиция находится на первом плане во взаимодействии как силовики с гражданами, да, поэтому коррупция и хамство со стороны милиционеров, оно вызывает большую реакцию, большее понимание, что это не самое коррумпированное ведомство. Основная коррупция у нас происходит в системе распределения бюджета, основная коррупция у нас происходит в системе распределения природных ресурсов, коррупция не меньше в спецслужбах. Самое главное, что эта проблема, она ясна всем. И все вот в блогах пишут, мы понимаем, что произошло. Вот это самое страшное, что люди понимают, но они не научились требовать у власти то, чтобы им было обеспечено выполнение услуги по безопасности со стороны государства.
Вы рискнете предположить, основываясь на своем опыте борца с коррупцией, чем закончится история майора Дымовского? Что с ним будет, например, через год?
Прогнозы не очень утешительны. К сожалению, скорее всего, про господина Дымовского могут забыть, либо он будет заниматься правозащитной деятельностью, какой угодно. Но система, понятно, самое главное. Все-таки у нас общество проснется, или оно так и будет продолжать обсуждать все на блогах, да, а вот будет молчать, формирует уже всю систему. И не надо бояться говорить об этом. Вся система прогнила.
А дадут полковника майору Дымовскому, как вы считаете?
Я думаю, что пока нет.
Вот у вашего антикоррупционного комитета есть подтвержденные данные о том, что в милиции, например, можно получить звездочки за деньги?
Да, подтвержденные, когда доведено до суда. Такой информации достаточно, существование коррупционных центров, то есть люди являются неким центром, чем достаточно высоком уровне. Такой информации поступает достаточно. О том, что сажать людей можно за деньги, либо в рамках интересов рейдерского незаконного захвата, такой информации тоже масса. Как сажать можно сотрудников МВД, которые реально борются с коррупцией, другими силами других спецслужб. И вот в этой ситуации, естественно, естественно, человек, который живет еще плюс-минус чувством самосохранения, в отличие от майора Дымовского, он будет молчать, играть по правилам.
Вам понятно, почему майор Дымовский не играет по правилам?
Я думаю, здесь есть факт того, что человеку просто надоело на все это смотреть. Наверное, определенную роль сыграли правозащитники. Вот именно в сознании, в формировании сознания майора Дымовского, за что тут же получили совершенно безобразный ответ по поводу участия спецслужб, финансирования и тому подобное. Я боялся двух вещей. Что власть делает только выводы и сменит министра, а не пытается изменить систему. И власть попытается обвинить Дымовского в некой истории, да? А вообще людей, которые по определенным причинам говорят о таких вещах, еще надо ценить. Мы не будем вдаваться в подробности, да? Была ли там какая-то интрига? Человек подставил себя, он не знал, какая будет реакция. А то, что Дымовский сказал про систему целиком, и пошла такая реакция, да, вот это говорит о том, что премьер-министр должен готовить предложение по реформированию всей правоохранительной системы.
Сегодня день милиции, и министр внутренних дел Нургалиев выступил с таким непраздничным совершенно обращением, и вы сейчас сказали, что его тоже надо защищать. Нургалиев хороший министр, вы считаете, что он пытается изменить как-то ситуацию?
Да дело не в министре, на самом деле. Говорить, хороший или плохой, то, что он пытается сделать систему более открытой. Да, я вот заметил по тем самым шагам, которые вот мы с Transparency International стали общаться, например, с тем же самым третьим ОРБ, которая занимается противодействием коррупции, причем достаточно открытые разговоры. Причем практические разговоры, связанные с работой. Да, и мы видим некие шаги. Есть одна проблема, которая уже не зависит от министра. Это общая система. Вот эти вот истории, плохой и хороший министр, не должно сводиться на наказание одного министра. Система.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета России. И все же, какие причины могли подвигнуть майора Дымовского на такие смелые заявления? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Алексей Дымовский и его обращение к премьеру Путину, безусловно, хит недели. Но почему? В тексте, с которым выступил майор, нет ничего такого, что могло бы послужить откровением для любого российского гражданина. Получил от непосредственного начальника очередное звание в обмен на обещание посадить невинного человека. Вот самое конкретное обвинение, выдвинутое майором Дымовским. Общее рассуждение о коррупции в милиции – тоже не новость, а суровая реальность, данная нам всем в ощущениях. И жалобы на зарплату в 14 тысяч рублей и нечеловеческие условия труда вряд ли могут кого-то впечатлить. Многие живут и работают в ситуации куда более жесткой. Первая причина такой популярности, наверное, в том, что нечасто действующие милиционеры выступают с неанонимными разоблачениями в интернете. В жанре обращения к премьер-министру и того реже. Точнее сказать, тут Алексей Дымовский стал первопроходцем. Но, кажется, главная причина такого внимания к сбивчивому выступлению майора не в этом. Дело в том, что оно поддается очень многочисленным толкованиям. Может это быть искренним криком души? Да, может. Может это оказаться интригой против собственного начальства, затеявшего уволить Дымовского? Да, почему бы нет? Чьим-то подкопом под министра Нургалиева эти заявления могут быть? И эта теория не должна отвергаться сходу. Еще штук 5 объяснений поступку новороссийского майора можно найти легко – и все они будут в глазах общества в равной степени обоснованы и достоверны. Или наоборот. Такая множественность версий – это признак слабого, почти дистрофичного государства, в котором возможно все. И граждане это, если не знают, то чувствуют. И обостренное внимание к обращению Алексея Дымовского – это не любопытство и не стремление к правде. Это тревога за собственную жизнь, которая в окружении этого государства и проходит.
Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Подробнее о праздновании Дня милиции в России в конце выпуска.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие проблемы в милицейском сообществе поднимает череда конфликтных ситуаций последнего времени? Об этом в День милиции говорим с бывшим начальником ГУВД Москвы Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 10 ноября. Завершился неофициальный визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Вашингтон. В ходе этой поездки он призвал палестинцев к немедленному началу мирных переговоров без предварительных условий. По словам Нетаньяху, диалог должен начаться при этом Израиль готов пойти на огромные уступки, но не будет ставить под сомнение свою безопасность. Это была цитата. В ходе поездки в Вашингтон Нетаньяху встретился с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Во время встречи с представителями еврейских организаций Америки Бенямин Нетаньяху заявил, что мирные переговоры с лидерами палестинской автономии должны быть возобновлены как можно скорее, без всяких предварительных условий. Он не обещал никаких новых шагов по прекращению создания еврейских поселений на территориях Западного берега. «Моя цель не бесконечные переговоры», — сказал Нетаньяху. «Моя цель — достижение мирного договора между Израилем и палестинцами». Он сказал, что Израиль готов к серьезным уступкам ради мира, но не к уступкам, которые могут нанести ущерб безопасности страны. По словам израильского премьер-министра, ни одно правительство Израиля не пойдет на полное запрещение поселенческого движения. Госсекретарь Хиллари Клинтон, находясь на Ближнем Востоке, представила согласие Израиля ограничить строительство поселений как беспрецедентную победу дипломатии и реальный первый шаг к переговорам о полном прекращении поселенческой активности. Однако палестинцы и многие арабские страны сочли это не победой, а провалом миссии Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что тема переговоров между президентом Обамой и премьер-министром Нетаньяху не только палестино-израильские отношения, но и ядерная программа Ирана. По мнению вашингтонского эксперта по проблемам Ближнего Востока Джонатана Сканзера, именно иранская проблема является на переговорах первостепенной. Я полагаю, единственное, что сейчас больше всего беспокоит правительство Израиля, это Иран, который может стать ядерным государством. Израильские лидеры прибыли в Вашингтон, чтобы выяснить, возможно ли координация действий для защиты Израиля в случае, если у Ирана появится ядерное оружие. Для израильтян вопрос о поселениях и о мирных переговорах с Махмудом Аббасом стоит на втором месте. Израиль мало что может сделать, пока палестинская автономия разделена на два враждующих лагеря. Израиль согласился на переговоры, чтобы укрепить позиции Аббаса перед январскими выборами в автономии, а дальше самим палестинцам решать, что делать. Израиль рассматривает сейчас Иран как главную угрозу своей безопасности. Накануне переговоров министров обороны Соединенных Штатов и Израиля, израильский министр Эхуд Барак заявил, что приход в Белый дом Барака Обамы открывает редкую возможность для плодотворных палестино-израильских переговоров. Любая другая альтернатива может оказаться намного хуже.
Из Соединенных Штатов мой коллега Ян Рунов. Об ожиданиях от израильско-американского диалога в Тель-Авиве я беседовал с израильским журналистом, обозревателем радиостанции «Голос Израиля» Натальей Каневской. Действительно так в Израиле боятся Ирана и его ядерной программы?
Я не могу сказать, что сейчас в Израиле есть какая-то паника относительно Ирана. В момент, как нынешнее правительство пришло к власти, эта паника значительно снизилась, и в прессе мы значительно меньше видим материалов именно в паническом таком стиле о том, что сейчас Иран — это главная угроза существованию государства Израиль. Уже министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман не раз высказывал по тому поводу, что, возможно, Иран не является такой главной угрозой, как мы думали в последнее время. Но, безусловно, что касается визита Бенямина Нетаньяху в США, одним из основных пунктов его, конечно же, было обсуждение иранской ядерной программы в свете отказа Ирана от предложения международного сообщества обогащать уран за границей.
Главное заявление, которое сделал премьер-министр Израиля, это призыв к палестинской стороне начать переговоры без выдвижения, выставления предварительных условий. Однако известно, что лидеры палестинской автономии как предварительные условия выдвигают вопрос о демонтаже еврейских поселений. Есть ли возможности у израильского правительства для корректировки своей позиции?
Наши комментаторы в Израиле считают, что это заявление фактически означает, что Нетаньяху не готов сейчас говорить о замораживании строительства в поселениях, то, чего требует от Израиля как Соединенные Штаты, так и международные сообщество. Фактически этим заявлением он указал на то, что линия его правительства остается неизменная, ни о каком демонтаже не идет и речи, речи даже не может идти о замораживании строительства в поселениях, ныне существующих, для того, чтобы начать переговоры с палестинцами. Ранее мы слышали от представителей палестинского руководства, что без этого условия, как предварительного условия, палестинцы не готовы возобновлять диалог с Израилем.
Наталья, давайте поможем слушателям сориентироваться ориентироваться на местности, о чем, собственно, идет речь? Сколько там примерно поселений и какова численность населения в этих поселениях?
Речь идет о огромном поселенческом блоке, и тут вопрос ставится так, смотря кого спросить. С точки зрения Израиля, то, чего требуют сейчас от Израиля американцы, это прекращение, полное прекращение строительства в поселениях, отказ от создания каких-либо новых поселенческих форпостов, но с точки зрения Израиля есть огромный поселенческий блок, там около, если я не ошибаюсь, 700 тысяч человек в нем проживают, от которого Израиль никогда не готов будет отказаться, это включает в себя город Ариэль, еще несколько больших городов, таких как Маале и Думим, несколько других населенных пунктов. Речь идет о небольших поселенческих блоках, которые находятся на палестинских территориях, которые были таковыми до 1967 года. Именно о них, возможно, будут вестись переговоры в тех или иных рамках.
Израильско-палестинский процесс – это дело, которое затянется еще не на один год, а может быть не на одно десятилетие. Тем не менее, в Израиле есть ощущение, что с приходом администрации Обамы какие-то вещи могут пойти быстрее или нет?
Вы знаете, такого ощущения в Израиле нет. Политики наши тоже склонны делать заявления, согласно которым процесс палестино-израильский мирный процесс затянется еще на долгие годы. Назывались такие даты, как 2016 год, кто-то говорил даже 2025 год. И уже и в обществе нет какого-то вот такого сильного ожидания каких-то перемен. Хотя среди обозревателей есть те, кто считают, что именно правые в Израиле способны привести к какому-то прорыву, как в свое время сделал известный всем Ариэль Шарон. Ведь он был тоже лидером Ликуда, впоследствии уже партии Кадима, но изначально он был лидером партии Ликуд, которая сейчас у нас у власти. И именно он привел к плану одностороннего размежевания и выходу израильских сил из Газы.
О ситуации в Израиле обозреватель радиостанции «Голос Израиля» из Тель-Авива Наталья Каневская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 10 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Независимые медицинские эксперты ставят под сомнение гриппозную угрозу в России. По каким причинам в этом году о сезонной болезни говорят как никогда много. В Екатеринбурге заканчивается эпоха Эдуарда Росселя. В новые губернаторы Дмитрий Медведев предлагает Александра Мишарина. Праздничный концерт к Дню милиции. Что поют и кто слушает? Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что скажет и чего не скажет президент Медведев Федеральному собранию.
Комментарии экспертов.
Доллар вдруг ослабел. На время или навсегда?
В блогах Свободы.
Почему для блогера Инны Кулешовой деревья дороже леса?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с жесткой критикой правоохранительных структур, намерен передать в Департамент собственной безопасности МВД России аудиозаписи, уличающие в коррупции сотрудников новороссийской милиции. Дымовский подтвердил это на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Конституционный суд России признал, что ветераны-чернобыльцы имеют право на льготы по обеспечению жильем, независимо от времени постановки на учет. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина для наделения полномочиями губернатора. Срок полномочий Эдуарда Росселя, возглавлявшего регион с 1995 года, истекает 21 ноября. Смертность от гриппа в России не превышает прошлогоднего уровня. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Татьяна Голикова. Парламент Молдавии сегодня не смог избрать президента страны после того, как коммунисты отказались голосовать и покинули зал заседаний. По закону, если на повторных выборах через месяц вновь не удастся избрать главу государства, парламент Молдавии будет распущен. В результате теракта на северо-западе Пакистана, по последним данным, погибли не менее 20 человек, около 40 получили ранения. Взрыв произошел в городе Чарсада. По одним данным, подорвал себя смертник. Евросоюз не намерен направлять в Афганистан дополнительный воинский контингент, как на том настаивают США. Такое заявление в ходе визита в Кабул сделал Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий сейчас в ЕС. Северокорейские военные заявили, что Южная Корея должна принести извинения за, как они выразились, вооруженную провокацию в Желтом море. Корабль КНДР открыл ответный огонь.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 10 ноября. Сегодня президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания в Свердловской области кандидатуру Александра Мишарина на должность губернатора. В списке из трех кандидатов был и нынешний глава региона Эдуард Россель, но его эпоха, как стало окончательно понятно, сегодня заканчивается. Политические аналитики говорят о закате региональных политических тяжеловесов. Александр Мишарин выходец из Свердловской области, он долго работал в родном городе и только недавно был назначен на работу в Москву. Свердловский политолог Сергей Мошкин был одним из тех, кто прогнозировал именно такое развитие событий. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Для меня, на самом деле, это ожидаемо. И вот почему. Трудно разбираться в кулуарных кабинетных делах. Еще два месяца назад, когда тройка была объявлена, я исключительно из административной логики мыслил. В этой тройке, напомню, Россель, как Шаров, Мишарин, Мишарин был несистемным человеком. Это, знаете, как вот есть тест для детей, когда детям показывают рисунок. Нитка, иголка, пуговица, молоток. Какой предмет является как бы лишним, не в логике? Так вот, Мишарин оказался той самой кандидатурой, которой был как бы вне логики. Но учитывая его статус реальный, формальный и неформальный, этот человек не мог претендовать, на мой взгляд, на роль, ну, некой декорации, которую включили в список, ну, для того, чтобы был. И несмотря на дискуссии, которые и у нас в регионе шли по этому поводу, я все-таки исключительно вот из этой тройки, из этой логики говорил, что да, наверное, скорее будет Мишарин. Почему все-таки не включили? Я имею в виду речь как бы у Россель, да, Эдуарда Эдуардовича. Все-таки это вещи поколенческого характера. Сегодня президент хочет говорить со своими помощниками, как он их называет, а это губернаторы субъектов Российской Федерации, на одном языке. И здесь мы совершенно чувствуем как бы конфликт вот именно поколенческого характера отцов и детей. Понимаем, что человек ушедшей эпохи. Это человек даже не ельцинского, а горбачевского призыва. Это раз. Второй момент, это то, что связано с прецедентом по поводу, ну скажем так, увода политических мастодонтов, региональщиков. Сегодня на прецедент Свердловской области очень внимательно смотрят в Башкортостане, в Татарстане, в Кемеровской области, в Москве. Если президент решится на то, что не продлит полномочия такому тяжеловесу, как Россель, который почти 20 лет находится у власти, это означает, что дальше по России пойдет волна смены тяжеловесов на другие персоны. Свердловская область в этом смысле является, ну, неким, если хотите, полигоном, обкаткой, каким образом укоренившихся, зарекомендовавших себя политических тяжеловесов выводить за пределы властных полномочий.
А насколько серьезные изменения и перетряски ожидают региональную власть с уходом Росселя?
Я думаю, что на первых порах никаких революционных шагов не будет. Должен въехать в ситуацию, это потребуется минимум полгода. Но потом кадровые изменения, конечно, пойдут. У Мишарина в данном случае есть достаточно много преимуществ. Первое, исключительно такое демагогическое преимущество, объяснить людям, почему именно он. Он все-таки наш, рожденный в Свердловске, закончил наш вуз. То есть для публике сказать, что мы не случайного человека, человека, знающего территорию, работал начальником Свердловской железной дороги, такие объяснялки, они существуют. Но все-таки в этой ситуации, в нашей конкретной ситуации, он уже воспринимается и будет восприниматься как ставленник Москвы. Несмотря на то, что он работал начальником Свердловской железной дороги, он, тем не менее, не успел интегрироваться в местную политическую хозяйственную элиту настолько, чтобы опутать себя какими-то кумовскими коррупционными связями. И в этом смысле у него руки абсолютно свободны. Пока Россель был на своем посту, честно говоря, Москва мало что могла сделать в регионе своим влиянием. Мишарин будет как раз той кандидатурой, которая позволит и по властным, по административным, и по экономическим вопросам свою волю проявить по отношению к региону.
Список из трех претендентов, из которых вот сейчас внесен Мишарин, появился достаточно давно, но тем не менее президент держал паузу. Неужели нужно было так много времени на размышления, если с одной стороны, по крайней мере, по вашему мнению, кандидатура Мишарина была очевидна как несистемная, как вы выразились?
Не надо забывать о том, что это все-таки первый прецедент, когда меняются правила представления кандидатуры. До этого кандидатуру на губернаторство представлял Павел Прилепин. Сейчас это отдано на откуп политической партии, которая главенствует в региональном парламенте. Многие вещи, в том числе процедурные, хронологические, не прописаны в законе, в какие сроки, когда. И, честно говоря, это уже напоминает, ну, в нашем регионе такую затянувшуюся какую-то мыльную оперу. Это вопрос законодателей, в конце концов, вопрос президента. Он ведь такие правила устроил игры. Я думаю, что уже самого его эти правила не очень устраивают. Затянувшаяся мыльная опера на 2,5 месяца просто привела к парализации работы правительства и областной администрации как таковой. Никакие-то серьезные важные решения не принимаются, потому что все ждут, а что же будет дальше? Кто будет дальше во главе области? Эта ситуация на самом деле нездоровая. Аналогичная ситуация сегодня просматривается и в Курганской области, и в ХМАО, и в Челябинской области, где вот-вот начнутся те же самые процедуры, которые происходят сегодня в Свердловской области.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В числе важных для Радио Свободы тем, с которыми вы можете ознакомиться в эфире и на интернете, на нашем сайте, это ситуация в Свердловской области. О ней говорил после фактической отставки губернатора Эдуарда Росселя местный политолог Сергей Мокшин. Другим темам, число подтвержденных случаев так называемого свиного гриппа в России превысило 4,5 тысячи человек. Об этом заявила сегодня министр здравоохранения Татьяна Голикова. Идет вакцинация против нового вируса гриппа H1N1 в целом планируется привить от сезонного гриппа до 70 миллионов россиян, однако решение о массовой вакцинации вызывает много споров в экспертной среде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Еще летом Всероссийская организация здравоохранения объявила о пандемии нового гриппа, присвоив максимально возможный 6-й балл опасности. Число людей, погибших из-за этого заболевания, а точнее из-за осложнений, полученных в ходе него, пугает россиян. По различным данным, опубликованным в средствах массовой информации, в России к настоящему времени от вируса H1N1 скончалось более 20 человек. В обществе специалистов доказательной медицины убеждены, что этот грипп не настолько опасен, как это представляют российские чиновники от медицины. И статистика смертности людей, заболевших гриппом H1N1, не соответствует действительности, утверждает вице-президент общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов.
Этим показатель летальности, или по-английски case fatality, определяют таким образом: берут, сколько человек умерло, и делят на то, сколько человек заболело. Но очень сложно посчитать, сколько заболело. Вот если считать по отношению к тем, кто попадает с этой болезнью в больницу, то оказывается, что очень многое зависит от того, как госпитализировать. В Соединенных Штатах традиционно госпитализируют только тяжелых больных. И там, допустим, при пневмонии больничная летальность составляет 25%. Совершенно непредставимая вещь для России, потому что в России очень широко госпитализируют людей пневмонией. Вот такая же штука происходит с гриппом. Никто не знает, сколько людей болеют гриппом. Но как-то считают тех, кто умер. Причем считают тоже плохо, потому что анализов-то никто не делает. Поэтому, когда говорят нам все вот эти цифры о том, как много умирает людей от свиного гриппа и какова летальность, это все очень приблизительные цифры. И мы можем только сказать, что от него умирают значительно меньше, чем умирают от обычного гриппа. Это зафиксировано.
В таком случае, кому же выгодно преувеличивать опасность нового вируса гриппа? По мнению вице-президента Общества специалистов доказательной медицины Василия Власова, чем больше паника среди населения, тем выше спрос на лекарства. Соответственно, тем выше доход у заинтересованных лиц.
В вакцинах у нас заинтересованы сами специалисты по гриппу, потому что сами специалисты по гриппу у нас владеют производствами вакцин. Значит, они дают Минздраву совет, надо прививать, потому что если Минздрав их послушается, то вакцины, которые производит их фабрика, будут широко использоваться, и они получат большие барыши. И вот такая история происходит со всем. Она происходит с химиотерапевтическими препаратами, со всякими иммуномодуляторами, и происходит такая же ситуация с вакциной. Сегодня все, что сметают люди с полок, это в основном под влиянием рекламы, которую делают люди в этом заинтересованные. Вакцина – это не просто вирусный белок. В эту вакцину добавлены в небольшом количестве ртутный консервант для того, чтобы она в бутылочке не заплесневела. В эту вакцину добавлен так называемый адъювант для того, чтобы усилить аллергический по существу ответ на вакцину. Отсюда опасности аллергических заболеваний, синдрома Жильона-Барре с частичными параличами и даже возможной смертью. То есть вакцины не являются абсолютно безопасными. Не являются абсолютно безопасными и противовирусные препараты, которые люди покупают.
Тем не менее, раздувание этой темы в средствах массовой информации привело к тому, что люди действительно прониклись серьезностью проблемы. В поликлиниках нешуточные очереди. Врачи завалены вызовами. Из продажи в аптеках исчезла часть наименований противовирусных препаратов. Президент Общества специалистов доказательной медицины Кирилл Данишевский считает, что нет необходимости прибегать к таким радикальным мерам защиты.
Минздрав выпускает рекомендации по лечению гриппа свиного. Естественно, что люди читают эти рекомендации, вероятно, лечат таким образом в массе своей обычную простуду банальную, да, острую респираторную вирусную инфекцию. Арбидол, Кагацел, Ингаверин, три препарата основных, которые попали в рекомендации, не имеют адекватных доказательств эффективности. Появились маски и вакцины, но как раз эти две вещи наиболее сомнительные из всего. Когда люди в условиях, когда в стране заболело там 2 или 3 тысячи человек, ходят в масках по пустырям, я периодически вижу там, понимаешь, что, наверное, где-то многие люди излишне взволновались по поводу услышанной им информации. Правда, где-то посредине, в общем, грипп действительно проблемы, к нему не надо относиться излишне, легкомысленно. Но в данный момент нет ничего такого, чтобы вызывало действительно серьезные опасения.
Главный инфекционист России, профессор Академии медицинских наук Виктор Малеев, факт отсутствия пандемии вируса гриппа H1N1 не признает.
Инфекция, к сожалению, есть. Мы бы тоже хотели сказать, что это кто-то выдумал. Мы их сейчас 2-3 расстреляем, и инфекция закончится. Но так не бывает. Есть пандемия, хотим мы не хотим. Другое дело, что некоторые ее преуменьшают, другие ее раздувают, используют в своих интересах. Ну, факт есть, и нужно действительно и профилактикой заниматься, и лечением, если возникли.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги вторника, 10 ноября. На Красноярской книжной ярмарке был показан документальный фильм под названием «Гугара» о распаде эвенкийского народа. Его автор – польский писатель и режиссер Анджей Дыбчак. «Гугара» на языке оленеводов означает «звон колокольчиков на шеях оленей». На презентации фильма, уже получившего несколько европейских наград, побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Фильм «Гугара», который рассказывает о судьбе нескольких семей эвенкийских оленеводов, вынужденных переселяться в русскую деревню, представлял сотрудник Института Адама Мицкевича Дариуш Клиховский. Он вспомнил литературную традицию ссыльных поляков.
В Польше Сибирь имеет большое значение. Конечно, эта мифология связана с мартирологией, и проза Анджея очень далеко от этого мартирологического фактора в польской литературе, в польской культуре, в польском сознании. Когда есть речь о Польше, о Сибири, всегда сослание в Сибирь, каторжники. Я могу перечислить как бы ряд фразеологизмов, которые связаны с этой мартирологией. Проклятая земля, земля вечных снегов и так далее, и так далее. У Анджея есть взгляд европейца.
Но от мартирологической версии постколониального романа писателю, путешественнику и режиссеру Анджею Дыбчику вполне уйти не удалось. Впечатлениями от его фильма делится культуролог из Красноярска Кирилл Анисимов.
Люди, персонажи этого фильма, знают о своей культуре из телевизора. Когда там говорили об оленях, мы оленей видели их глазами по телевизору. Вживую мы не видели. А что мы видели вживую? Лесопилки, вертолеты, ружья, опять же телевизоры. Кроме того, финальная часть этого фильма, посвященная вот алкогольной проблематике, вообще универсальны, и те реалии, которые мы увидели, окрашенными в этнографический колорит, на самом деле могут быть увидены хоть где. Вот за 3 километра от Красноярска увидим все то же самое. В финале это гроб и такая концентрация лексических абсценизмов, то есть бранных слов, которых не было в начальных частях фильма нигде. Но это такой, конечно, финал безрадостный.
Продолжает сибирский филолог Анна Разувалова. Ей отвечает режиссер фильма «Гугара» Анджей Дыбчик.
Как заканчивается фильм одним из очередных чиновников, само высказывание которого страшно парадоксально. Он начинает тем, что ивенки не могут выжить без оленеводства, они знают каждого оленя в лицо и так далее. А заканчивает он чем? А теперь оленя здесь не встретишь. Теперь уже здесь больше компьютеров и так далее.
Это был бывший губернатор, да, Венкийского автономного округа, господин Золотарев. У него, так говорили люди в Венкии, но у него были достижения, что он просто скомпьютеризовал, можно так сказать, связь восстановил в Венкии. Думаю, что его понимание для культуры венков больше не являлось, да. Тоже, но он проживал в Сочи постоянно и управлял Венкией в Сочи. Если говорим о сохранении культуры, самостоятельном сохранении культуры, там, например, между эвенками, там внутри этого народа очень большой такой раскол. Есть эвенки, которые проживают в тайге, некоторые еще держат оленя, но есть эвенки, которые проживают, например, в Туре. Они образованные, там есть художники, там есть, конечно, писатели. Эвенки, которые проживают в Туре, это поселок большой, они образованные, они не хотят жить в лесе, никогда не будут. Но они говорят эвенкам, которые проживают в лесе, вам надо жить в тайге, вам надо сохранить традицию, вам надо проживать в чуме. Но эвенкийская женщина, которая 20 лет провела в чуме, потом прошла в поселок, сказала: «Я не хочу жить в чуме, там такие ужасные условия, я вообще не представляю себе, как я могу жить в чуме 20 лет». И просто это парадоксальная такая ситуация. И потому, что она парадоксальна, она такая тяжелая. Скажи, какой выход, что делать?
Экономические планы цивилизованного мира в отношении венков также не внушают оптимизма режиссеру Анджею Дыбчику.
Есть план, чтобы Турханскую гидроэлектростанцию построить. Там уже были такие планы где-то в 70-х годах, но власти Советского Союза не отказались. Как-то подсчитали все плюсы и минусы и сказали, что нет, не будем. Но сейчас это вновь вот эта проблема приходит. И что это обозначает? Для поселка Тутончаны и для всех поселков, которые расположены поближе реки Нижняя Тунгуска, даже для Туры, это обозначает, что она будет под водой. И есть такой тоже план, что просто эвенков переселить в Шушинский район Красноярского края. Что будет с ними дальше? Наверное, ничто хорошего.
Возникшие в ходе обсуждения фильма сравнения с проблемами малых народов Евросоюза режиссеру Анджею Дыбчику показались некорректными. У европейских народов, по его словам, есть возможность сохранять культурную идентичность благодаря мощным институциям и государственным программам. У малых народов постсоветского севера таких возможностей нет. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А теперь заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». По давней традиции 10 ноября звезды эстрады поздравляют работников российской милиции торжественным концертом. Этот праздник поистине всенародный, цитирую я анонс телетрансляции Первого канала. Концерт на День милиции всегда грандиозен, поэтому самые лучшие артисты, певцы и юмористы считают честью в нем участвовать. Кавычки. Говорит телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
У меня это ощущение такого некоторого эстетического казуса, потому что, когда ты живешь в нескольких информационных потоках, то пребываешь в некотором недоумении. Отрасль стоит поздравлять, потому что в ней действительно всегда есть достойные люди, которые заслуживают того, чтобы раз в год им сказали спасибо, для них спели и их поблагодарили. Но когда это делается в рамках нынешнего телевидения, когда выходят в прямом эфире президент Российской Федерации, то понимаешь и воспринимаешь это как некий месседж, что это главные люди в стране, что власть обязана или очень хочет быть в этот праздник рядом с этими людьми. А вокруг, конечно же, вот фон интернета, милиционера, видеоблогера и всех остальных историй, которые сопровождают нынешнюю милицию. На экране нарядная вроде бы нарезка из доблестных будней, которую режиссеры трансляции нам почему-то сознательно, видимо, может быть, а может быть случайно, но не показывают на крупном плане, потому что там не только задержание, а еще и, наверное, должны быть и многие другие доблестные события милицейские, разгоны митингов или машины водометов. Но зато, как всегда, хор, как всегда, бодрая инструменталка, немножко из истории, немножко из современности. Конечно же, музыкальный конкурс милицейский, молодые барышни и юноши в погонах поют милицейские песни, и все это называют душой милиции. Конечно же, проникновенная ведущая говорит о том, что работают здесь удивительные, талантливые, невероятно талантливые люди.
Анна, вы хорошо знаете начальников российского телевидения, наверное, даже сможете представить себе образ их мысли. Они разве не понимают, какое впечатление это на страну производит?
Честно говоря, думаю, что, наверное, понимают, но именно потому, что они также понимают, что живет страна в разных информационных режимах, точно понимают, что этот концерт, скорее всего, смотрят тысячи и тысячи людей в селах и поселках, где показывают два канала, это действительно такой оселок и режима, и устойчивости, и стабильности, и, если угодно, неких связей с прошлым. Поэтому в этом празднике ни слова о дурном, поэтому в новостях вокруг мы видим только замечательных милиционеров, прекрасного Анискина из Ростовской области, но это, естественно, тоже ассоциация к прежнему, замечательного милиционера-гаишника, который принимает роды, или интеллектуала, который занимается поисками скрипов Страдивари. А вот они, настоящие герои. И это все тоже вроде бы правда, но все это с жизни не только той, которой, конечно, живет современный россиянин. Но он тоже этот россиянин разный. И вот это вот телевидение, оно для массового диванного зрителя, который не обезображен этим информационным выбором.
Анна Качкаева о праздничном концерте. Я беседую с музыкальным критиком Еленой Черемных.
Советская традиция, она оказалась живучей во многих своих параметрах, в том числе и в параметре празднования Дня милиции. Для того, чтобы лучше понять идеологему этого празднования, стоило бы обратиться к самой истории празднования любого и к ритуальному участию музыки в рамках любого праздника. Христианский календарь добавил к праздникам языческого календаря даты, связанные так или иначе с рождением самого Христа и с рождением святых. Когда возникла советская власть, то до известной степени она себя позиционировала как некий тоже вот религиозный пантеон. В религиозном смысле советский календарь был насыщен образами новых святых, одним из которых должна была и не могла не оказаться рабоче-крестьянская милиция. Канонизация милиции стала приобретать все более широкое значение. Эти концерты возникли не вдруг, возникли на почве чрезвычайно разросшегося аппарата музыкального вещания, который телевидением был подхвачен у сформировавшегося музыкального радиовещания на рубеже 60-х, 80-х годов.
Почему это музыкальное приношение новым святым выглядит так пошло?
Оно не выглядело пошлым в те годы, когда музыкальная телевизионная составляющая была идеологическим ингредиентом, абсолютно отслеживаемым, абсолютно монопольно существующим, оплачиваемым из государственной казны. Профессионализм этих композиторов был бесспорен. В частности, автор самой знаменитой, наверное, песни про милицию, это наша служба опасна и трудна, Марк Минков, он был учеником Арама Ильича Хачатуряна, то есть он имел вполне себе вменяемое, качественное, хорошее музыкальное образование.
Вот верно я улавливаю вашу мысль, что поскольку у государства нет четкой идеологии, нет определения государственных задач, то и это отражается даже на музыкальном празднике, вот Дню милиции.
Тура сейчас пытается отлиться в какие-то новые формы, которые бы соответствовали новой идеологии, которая в нашей стране не может быть вот так вот вот резко оторвана от традиций, уже привитых в советское время. Я готова оспаривать далеко не все структуры музыкального устройства советского времени, как структуры плохие. Именно тогда, когда в них присутствовал мощный профессиональный элемент, это было все не так плохо. Другое дело, что пошлые ассоциации у нас стали возникать с тех пор, когда само наполнение этих концертов милицейских стало исчерпываться личностью исполнителей. Личность исполнителя любого до известной степени является зеркалом того общества, в котором мы живем. Ничего специально организованного для того, чтобы наша милиция почувствовала некоторое удовлетворение от себя самой, от своего рода деятельности, некоторую общественно осмысленную форму благодарности, которая неслась бы к ней через музыку, некоторую поэтически осмысленную форму ее деятельности, осмысленную во вменяемых, качественных, хороших и человечных стихах, ничего этого она не получает. Даже непонятно, зачем эти люди собираются в зале для того, чтобы посмотреть то, что они увидят и услышат в любом другом контексте, ровно в том же ничтожном качестве.
А как-то можно эту ситуацию изменить? Бывает такая идеальная милиция, для которой звезды российской эстрады спели бы какие-то качественно другие песни? Или это все в другой стране только возможно?
Любой разговор о музыкальной составляющей – это разговор так или иначе задевающий территорию культуры. А что касается культуры, то эта вещь настолько глубокая и настолько воспитуемая не усилиями одного поколения, а нескольких поколений, то приходится только развести руками. Какое общество, такая и милиция, какая милиция, такие исполнители, какие исполнители, такие песни они и поют.
Алексей Хворостян, «Служу России».
Знаю, дома ты грустишь, я ушел служить. По-другому ты, прости, не умею жить. Пусть препятствий полоса наша жизнь. Об одном тебя прошу, ты меня дождись.
Не надо забывать солдата. Лучшая награда для него, когда ты письма шлешь в ответ.
Я служу России.
Алексей Хворостян служит России вместе с хором Министерства внутренних дел. Концерт к Дню милиции и его традиции в рубрике «Сегодняшний факт» обсуждали музыкальный критик Елена Черемных и моя коллега Анна Качкаева. Напомню, что в день праздника на тему о том, как милиция служит России, высказался в несколько других тонах и майор Алексей Дымовский. Вот так обстояли дела во вторник, 10 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Сегодняшнего вечера, а песня сейчас закончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Падение Берлинской стены означало, что холодная война окончательно...
Я им посоветовал все-таки ехать в Москву, не ждать, когда его там...
Отмена смертной казни – одна из целей, проводимой в стране судебно правом.
Отечественной науки, отечественной теоретической физики – это колоссальная...
Только практика. Исламские принципы в экономике могут вести людей к счастью, безопасности, правосудию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».